Братья и сестры, брат говорит, слабое здоровье. Да у меня отличное здоровье. Отличное здоровье. Мне самое главное, первые 5 минут надо передохнуть. Иначе задыхаюсь, когда немножко пошевелюсь. А когда сижу, то я вас всех пересижу. Все будет в порядке, да. Так, по крайней мере, вот такое у меня самочувствие. Я просто вас ставлю в известность, чтобы вы не переживали. Так вот, что сказать. Мне даже тяжело сейчас переключиться. Мне есть что сказать. Сказать для семьи, сказать как доброе пожелание. Конечно, есть братья и сестры. Семьи у нас разные, разные семьи. Вот где лежал ковчег, находился долгое время ковчег и не приносил благословения, а вот там 3 месяца и принес благословение. Ну откуда? Почему так? Ведь ничего неизвестно было. Ну, характеристика хозяев дома, ну, не сказано никакой. Но что-то было, у Бога беспричинно не бывает. И мы с вами составляем разные семьи. Разные семьи. И порядки могут быть разные, хотя семьи-то у нас христианские, особые. Но порядки, какие устанавливают главы семейств, могут быть отличительные, разные. Мы советуемся друг с другом. А как у вас с этим вопросом? Как с этим? Как с этим вопросом? Ну, кто чего отвечает, делится, ну, своим опытом. Какой-то опыт приемлемый, какой-то не очень. Но позвольте мне рассказать о 2 семьях. Это было в году 76-м. Да. Зарубежные братья, с которыми я встречался, а Молдавия граничит с западными странами, с Румынией, там, да, и дальше, Венгрия. Говорят, давай, брат, договоримся, мы имеем возможность вам чемодан Библии привезти. Только лишь как-то надо договориться, ну, на каком-то километре встретиться, и мы будем проезжать, остановим машину, отдадим чемодан и дальше поедем, даже разговаривать с вами не будем. А вы возьмете этот чемодан и употребите их в распространении Библии. С удовольствием. И вот в условленном километре я стою. Ровно в тот час подходит голубая машина, легковая. Она быстро останавливается, скидывает чемодан в кювет и едут дальше. Да. Мы взяли этот чемодан, свою машину погрузили. А чемодан тяжелый. Можете себе представить, в этом чемодане было 70 Библий. Ну, мягкий переплет, правда. Но 70 Библий – это уже груз серьезный. Ну, куда? Куда положить? А я знаю, что через 3 дня, ну, будет поезд ехать в Москву, и этот поезд будут встречать в Москве, и чемодан этот примут. Ну, надо на 3 дня куда-то положить. Себе домой? Да нет, ненадежно. Мой дом охраняемый. Нельзя. Куда же? А вот непременный домик. Члены церкви, спокойная обстановочка. Подъезжаем к этому дому. Я говорю, можно вас подержать 3 дня чемодан?
Ну, конечно, можно.
А что в этом чемодане? Никаких проблем. В этом чемодане мы открыли чемодан, показали, что здесь только Библия, ничего другого. Ну, хорошо, положите его. Мы поставили чемодан и ушли. На следующий день встречает хозяйка меня на собрании. Михаил Иванович, всю ночь за нашим домом следили. Срочно приезжайте и забирайте свой чемодан.
Боже.
А что следили-то? Ну вот следили, не знаю чего. Конечно, никогда не следили, а вот эту ночь следили. Освещали весь дом.
Боже мой, что ж такое?
Прихожу к дому. Смотрю, захожу в калитку, дверь веранды широко раскрыта, и чтобы она не закрывалась, подперта этим чемоданом. Я иду к хозяйке, говорю, что бы это значило? Она говорит, а мало ли придет милиция? А я скажу, а кто-то оставил, я даже не знаю кто. Я приготовилась к милиции, к обыску. Я к этому чемодану никакого значения не имею. И ты мне ничего не показывал. И ничего ты мне вчера не приносил.
Боже мой, боже.
Я думаю, в какое кромешное условие я попал. И знаете, я брал оттуда чемодан как сиротку. Всеми гонимую. Всем из Библии. Ну, словом, через 3 дня мы отправили его. Он достиг цели. Я хорошо знаю, что с Дальнего Востока, повторяю, с Дальнего Востока самолетом прилетели, узнав по телефону, что есть такая возможность, прилетели специально, чтобы взять 5 Библий на Дальний Восток. Знаете, постарались равномерно распределить по всей стране. Через 2 недели мне было известно, что то же самое должно произойти. Едет машина, сбросила чемодан и уехала. Мы этот чемодан, 70 Библий, загрузили в свою машинку. Небольшую. А куда теперь везти? Надо, чтобы несколько дней полежала. Мы будем отвозить ее в Москву опять. Куда? В тот дом? Ни в коем случае. Шофер говорит, а давайте отвезем к моим родителям в селе. 20 километров от Кишинева, село. Они с удовольствием примут. Ну, давай. Приезжаем. Папа, то есть сам дедушка, был на работе, пчеловодом. А бабушка дома. Ну, я говорю, сестричка, можно у вас чемодан с Библиями здесь 3 дня подержать? Подержите, подержите. Я говорю, я готов вам раскрыть, посмотреть, чтобы вы посмотрели. Что... Нет, нет, чего смотреть? Ты сказал, этого достаточно. Положите сюда под кровать. Мы засунули под кровать. Я говорю, мы, потому что чемодан тяжелый, 70 Библий. Вдвоем. И уехали. Приходит хозяин, дедушка. Она ему ужин на стол готовит. Пожалуйста, садись, садись, дедушка. Он смотрит на нее. Что в доме случилось? Ты кушай, кушай, я потом тебе расскажу. Нет, ты вначале мне рассказывай. Она волнуется. А он заметил, сразу заметил.
А я, дед, необычайно в нашем доме. Целый чемодан Библии под нашей кроватью.
Да неужели? Пошел, посмотрел, придвинул к себе, открыл, взял в руки одну, поцеловал ее, опять аккуратненько закрыл, сел за стол. Нет, мать, да разве можно нам сейчас кушать? Нам нужно только лишь молиться и благодарить Бога, что Бог внес в наш дом ковчег свой. Вот ты только подумай, в одном слове Библии вся сила, а здесь 70 экземпляров Библии. Он так и не ел, ничего не ел, не прикоснулся к пище. Помолились, легли спать. А он, мать, ты спишь? Я засыпаю. А я не могу спать. Мать, ты спишь? Да. А как ты думаешь, мать? Кто угодил? Вот, а у них 8 сыновей и дочери всего, 8 детей. Как ты думаешь, кто угодил Господу? Павло? Или Прасковья? Или Афанасий? Начинает всех перечислять. Скорее всего, Афоня. Ой, он молодец. Любит Господа. Говорят, что он проповедовать начал, а? Ну ладно, ладно, дед, засыпай, засыпай. Мать, ты спишь? Да засыпаю. Нет, послушай, какое-то недоразумение получается. Как ты можешь спать вообще? Мы на кровати. Святой святых под кроватью. Нет, это не годится. Давай, поднимайся. Вытащили чемодан, поставили его на стол. Включили слабенькую лампу, чтобы видно было. В темноте же не видно. Вот так. И он лежит. Нет, мать. Не годится так. Получается, Библии на нашем уровне. Так нельзя. А что ты предлагаешь? Давай на печку положим. Это высоко будет, хорошо. И двое, едва-едва тащили и засунули на самую печку. Русскую печку. Нет, мать, тоже так не годится, ее их не видно. Надо, чтобы видно было. И так до утра. Братья, заберите чемодан. Он же и следующую ночь спать не будет. Это я к чему сейчас говорю, братья и сестры. Насколько разные семейства в Церкви Христовой. Одни выдворяют, а другие переживают, не знают, где найти достойное место. Чтобы найти, чтобы свято могла стоять. Ну ладно, я об этом, братья и сестры, как бы вспомнил, потому что вот святой святых, а отношение к этому у нас совершенно разное. Одни благоговейные, а другие со страхом, чтобы только меня ничего не коснулось. Ну да ладно, я постараюсь уйти с этой темы. У нас сегодня о христианской семье, о благословении этих семей. А, впрочем, мы и присутствуем в этой теме. Вот разные семьи, а по-разному относятся к благословениям. Одни с трепетом, а другие с ужасом к одному и тому же. Я предложу для нашего размышления, братья и сестры, четвертую книгу Царств, пожалуйста, прочитайте. Четвертая глава с первого стиха. Да, четвертая глава.
С первой по какой?
Я скажу.
Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные оставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими».
Благодарю. Вот такое повествование, братья и сестры. Мы, все наши семьи, которые встречаются нам, делим на благословенные семьи и семьи, которым не позавидуешь. Тяжело сложившиеся обстоятельства. У некоторых легко проходит. Ну, удачно вышла замуж. Муж такой деловой, золотые руки. И все, каждый день живую денежку принесет домой. И заработать умеет, и на все руки мастер. И вот так вот ты и веселая жена, и хвалится мужу: «Вот повезло мне, как за каменной стеною». Да, вот повезло твоей доченьке, за каким мужем она. Да. А у других ведь не так. И, наверное, и у вас не так, милые сестрички. И у вас, наверное, не так. Кто-то бережливый, кто-то расточительный. Кто-то старательный и в работе, но слаб здоровьем. И на работах, где хорошо заработают, его там нету. Может быть, по здоровью не может, а может быть, с детства не привык к трудным работам. И такое может быть. А кто никогда лопату в руках не держал, кроме кисточки, рисовать умеет. А рисование здесь ни к чему. Здесь нужно посерьезнее поработать. Словом, не каждый может приспособиться жить-то. А жена одна, считай себя счастливой, Другая считает, что мне не путевщина попалась. Вот такой ленивый скряга, но или промот какой-то. Ну, словом, по-всякому бывает. Ну, а если в какой семье случилось, что твоя доченька стала вдовою и остались детки, то горе непробудное. И такого ты никому не пожелаешь. Если имеешь дочерей, по крайней мере, не пожелаешь никому иметь такую долю, иметь такое вот звание вдова. А если даже посягают на твоих внуков, твоя доченька останется и без сыновей своих за счет долга, за счет той жизни, которой папа их жил и в долгах умер. Ну, это совсем тяжко, совсем горе большое. И у женщины этой вопль был. Она спокойно разговаривать не могла. Сказано, сильным воплем говорила Елисею, сильным воплем. Что же она говорила? Безысходное горе у нее. Взаимодавцы пришли забирать детей. Братья и сестры, мне кажется, что доли этой женщины никто не пожелает. Но давайте не торопиться судить. Давайте остановимся, послушаем, что произошло в ее жизни. Обратите внимание, прежде всего, кем он был. Какое главное его занятие, братья и сестры? Он был из сынов пророческих. Пророческие сыны – это значит, это не священники. Нет. Это люди, которые любили Слово Божие и давали толкование. Любили рассуждать о Слове Божьем. Это знаете, кто по-нашему? Просто проповедники. Это не пресвитер, не диакон, нет. Это проповедник. Кто-то скажет, в церкви он никто. Ну, пожалуйста, так оно есть. Но есть, братья и сестры, есть же любимые проповедники, а? И у вас в церкви есть. Вот. Есть очень талантливые проповедники, есть начинающие, талант только просматривается на будущее, а есть очень хорошие проповедники, есть такие. Но, так вот, он был из сынов пророческих. Значит, он любил Слово Божие, значит, он любил давать толкование, по крайней мере, рассуждения, были у него, ну, какие темы он любил, я не знаю, но любил Слово Божие, это точно. И больше того, когда женщина, вдова, говорила о своей проблеме Елисею, вы помните, как она сказала? «А ты знаешь, что мой муж боялся Господа?» О как! Братья и сестры, как вы думаете, я боюсь Господа или нет? Да ничего вы обо мне не знаете. Вы, если вы говорите «боюсь», вы правильны. Мне кажется, я то же самое, согласен с вами, я боюсь. Но не знаете, вы предполагаете. Знаете, кто знает, боюсь я Господа или нет? Моя жена. Из людей я имею в виду. Кто знает? Моя жена знает. Знаете, мы на народе можем быть хорошими, причесанными, побритыми, вежливыми, любезными, спокойными. А дома немножко раскрепоститься. В обществе мы никогда не шумим, а?
Да, если нас не выведут. Бывает, на выведут.
Выведут, да?
Да, да, да.
Ну, домой, дома быстрее выводят.
Да.
А вот, вот. Я об этом. Если уже жена говорит в отсутствие мужа, что мой муж боялся Господа, это уже точно. Соседи этого не знают, какой он был каждый день и в течение суток все время, и всю жизнь свою, сколько он был супругом. Она точно знает, что он боялся Господа. Он ничего левого не сделает, хитрого, такого нечестного, чтобы обмануть кого-нибудь. Он честный человек, не просто честно воспитанный человек. Он Господа боится. И это его главная характерная черта, братья и сестры. Какое счастье, если ты имеешь мужа, который боится Господа. Тот, если ты имеешь мужа, который, у него золотые руки и мастер на все дела, но он не боится Господа. Несчастная ты женщина с толстым кошельком. Несчастная. Твой, если муж, повторяю, не боится Господа, у него совести нет. Боящийся Господа. И она объявляет, что он боится Господа. Не только ей известно, а она говорит, а ты знаешь, значит, там все знали, что он боялся Господа. Значит, были причины какие-то, где все видали, что он на стороне всех боящийся Господа. Когда кто умирает, то пишет завещание, кому чего принадлежит. И царю было сказано, сделай завещание, завтра умрешь. Братья и сестры, какое завещание может сделать этот человек? У него в наличии что есть? Квитанции по оплате долга. А? Что ему писать? Старший заплатит 5000, младший 4, да? Все остальное – жена? Или что писать? Не пишут за квитанции никогда. Ну, как получилось, что он остался должником? Я не знаю. Но нигде не сказано, что он человек нечестный. Вполне возможно, взял в долг с расчетом дом перекрыть там или что-то такое сделать и рассчитывал на отдача, безусловно, но жизнь наша не в наших руках. Скоропостижная смерть, и он остался должником. Братья и сестры, у нее горе большое. Но скажите, кого он боялся? Господа. А если боялся Господа, значит, он угодил Господу? Скажите, если он служил Богу и старался ему во всем подражать,
и старался волю его выполнять, и защищал истину его среди таких упрямых людей, поправлял их. Господь на его стороне?
На его.
Скажите, а Господь когда-нибудь в должниках оставался? А? Никогда. Никогда. Вы помните, когда апостол сказал: «А что нам будет? Мы оставили все и последовали за тобою». Помимо жизни вечной, он что пообещал? Здесь, на земле, во сто крат больше. Если все оставил и последовал за Господом, здесь, на земле, во сто крат больше. Вы видали когда-нибудь какое-то учреждение, государственный банк или частный банк, чтобы такие проценты давать? Таких процентов ни один банк не выдает. Только Бог. Только Бог. Я скажу вам, братья и сестры, что мой папа, когда ушел из дома, он был служитель церкви, он был благовестником в Союзе баптистов в Северном объединении. Это значит Северное объединение, это значит Ленинград и прилегающие области: Псковская, Новгородская, Великолужская область, ну и туда Архангельская, Вологодская, ну и Соловецкий монастырь. То же самое север все обхватывал. Ну, вот такое. И он был там благовестником. Я сейчас не буду рассказывать его работу, хотя я очень интересовался и от очевидцев расспрашивал о его работе. Но это другой вопрос. Но когда он уходил из дома, его арестовывали. Мне было 6 лет. Он ничего не оставил нам. Ничего. У него ничего и не было. Мы в его присутствии знали, что такое голод. В полном смысле этого слова. Утром вставали, и нас нечем было кормить, 4 детей. Почему? Как у христианина, у него забирали паспорт и убеждали, чтобы он срочно выехал вместе с семьей, покинув Ленинград. Он недостоин быть жителем великого города. Вот так вот, а потом кое-как мама выхлопочет паспорт и свой, и папин, и опять работают на тяжелых работах, а потом опять выгоняют. Ну, вот так мы и жили. Ну, скажу вам, нужду испытали, ну, настоящую. Папа, повторяю, в наследство нам не оставил абсолютно ничего. Когда я пошел в школу в 7-летнем возрасте, первый класс, то учительница взяла меня за руку перед классом, вывела и говорит: «Дети, этот мальчик – сын врага народа. Играться с ним нельзя, разговаривать нельзя. Мальчик, он там, задняя парта, садись на нее, вот и будешь там сидеть. И ни с кем не разговаривай». Вот так начало моей учебы. Вот такое благословение оставил мой папа. А я скажу вам, он ничего не оставил, но оставил благословение. В чем оно выражается? Очень трудно передать словами, это просто надо пережить. Благословение – это не какая-то карточка, которая прибавила
тебе материальный счет там или еще что-то. Нет. Началась война. Многие, которые имели много денег, богатые квартиры, имения, умерли с голоду, потому что хлеб не продавался никак, ни за какие деньги. За золото неприобретаем хлеб был. Умирали с голоду. А мы, четверо детей, мама, не то, что кто-то умер, нет, никто даже не заболел. Все здоровенькие. Больше того, все в церкви. Больше того, на служении. Словом, как в приличной, нормальной семье. И даже многие семьи не достигли того, что наша семья. Скажите, а как рассматривать это? Разве это не благословение? Только благословение. Я иначе никак не рассматриваю. Папа угодил Господу, а Бог воздает каждому любящему и боящемуся Господа. Он воздает. А воздает не обязательно тому, кто боялся Господа, но и потомству его. И это нормально. И вот этот отец отошел в вечность, проповедник из сынов пророческих. А жена говорит, что мне теперь делать и как выручать в беду попавших детей, которых у меня забирают. Что у тебя есть? Да ничего у меня нет. Сосуд с маслом. Братья и сестры, сосуд с маслом. Это, может быть, полулитровая бутылка масла стоит. Или в кувшинчике масла немножко. Не знаю я. Ну, сосуд с маслом немножко, и все. И вот Елисей говорит, у соседей собери немало сосудов порожних. Каких сосудов? Ну, это не значит, что бутылочек там или еще полулитровок. Это значит и бочки, и фляги. Ну, содержимое, чтобы было масло. И у соседей собери немало. То есть как побольше. И собрали. И закрылись в доме, так Бог повелел через Елисея. Закройтесь в доме, чтоб никто не видал. Закрылись. Начинайте. Льет один, другой, третий, пятый, а масло все есть, есть. Она только лишь поторапливает, давайте следующий. А не так просто бочку с маслом отодвинуть или флягу отнести. Следующий, следующий. И вот все залито маслом. Давайте следующий, сынок говорит, нет, мам, больше. И масло прекратилось. Все закончено. Я на вот на что хочу обратить внимание. Какие мысли у нашей сестры, уже знакомой, у вдовы. Она открыла дом и куда пошла? К Елисею. Не на базар, а почем масло, чтобы продать. К Елисею. И рассказала все, что произошло. Это ж необычное явление. Особый случай. Ни у кого такого еще не было, и Бог никого никогда такого, ну, для него нет ничего невозможного повторить такое событие. Но такого еще не слышно было. И вот она рассказывает: теперь у меня много масла, что делать? И он говорит: ну что, часть масла продай, рассчитайся с должниками, с теми, кто кому должны, и живите спокойно, а остальное пользуйтесь сами. Это ваша собственность. На всю жизнь хватит. Братья и сестры, вы когда-нибудь видали таких, которые обращались к Господу, ну, со своими нуждами? Конечно. И мы обращались к Господу с нуждами. Когда у нас тощий кошелек, мы обращаемся: Господи, ни копейки. Завтра надо кормить детей, а у меня ничего нету. Что мне делать? Это нормальная просьба. А у меня другой вопрос. Вы когда-нибудь видали, когда у вас очень толстый кошелек? Ну, какая-то прибыль очень большая. Ну, и вы обращаетесь к Господу: Господи, ну как мне распределить эти деньги? Обращались? Да таких, в общем-то, и нету. А если есть, это большая редкость. Когда у нас много денег, а это туда, это на черный день, а это вот туда, это туда, ну, нужно тете Тане помочь, это туда, ну, нет, туда многовато, давай поменьше. Ну, вот так вот и все раскидали, раскидали, и обойдемся без Бога, а? Или спрашиваем. Как хорошо, что вот эта богобоязненность сохранилась не только лишь, была не только лишь у отца семейства, который отошел, она передалась и вдове. И вот из этого видно, что эта женщина тоже богобоязненная. У меня много масла, что теперь делать? Скажите, имела ли она ущерб того, что она пошла к Елисею спрашивать, как поступить с маслом? Нет, никакого ущерба. Он даже ей не сказал: женщина, не забудь мне десятину принести. Нет, он этого не сказал. Это уже ее право, принести Елисею бутылочку масла или нет. Это уже ее право. Он, Елисей, в стороночке от этих проблем, в стороночке. Хорошо, что она вопрошает, как мне распорядиться, когда у меня много. Постарайтесь, братья и сестры, когда-нибудь взять отсюда пример. Я одного брата спрашиваю: как же так? Ты больше 100 гектаров земли взял в аренду. Взял трактор в аренду, КАМ-700. Взял комбайн в аренду. Ты же так сильно задолжал. А когда рассчитываться? Ну, будет урожай, все под урожай, все рассчитано. А если не будет урожая, что ты будешь делать? Ведь 100 гектаров земли взять, а ты взял больше. Трактора взял больше. Так, комбайн взял. Грузовики взял. Ведь не будет урожая, не будет денег. Чем ты рассчитываться будешь? Ну, я рискнул. Ну, жить-то надо как-то. Как же ты рискнул, так вот не посоветовавшись? Ну, ладно, ладно, хватит. Помолись Богу, чтобы был урожай. Ох ты какой! У него все просто. Я говорю: ну хорошо, давай помолимся Богу, чтобы был урожай. Скажи, какой тебе урожай нужен? Ну, если с каждого гектара я возьму, все рассчитано у меня, все рассчитано. Если с каждого гектара я возьму по 3 тонны будет все в порядке. Я рассчитаюсь и с кредитором, ну и для меня будет. Ну хорошо. Ты говоришь 3, да? Ладно. Давай помолимся за 4 тонны. Только куда ты будешь девать их? Ну, если за 4, ну, я тогда новый комбайн свой куплю уже. Кредит брать не буду. Ну, давай помолимся. Так за 4 будем молиться? Ну, да, молись за 4. Ну, за 4 помолились. Ну, я, знаете, как у нас? Побеседовали с кем-то, помолились с кем-то. Другие заботы охлаждают тебя. Ну, и забываешь обо всем, что было. Не мои же 100 гектаров-то. Слышу, брат был у меня и искал меня. Ну, встретились. В чем дело? Что такое? Ты знаешь, неожиданность пришла. Что такое? С каждой тонны, с каждого гектара 4,5 тонны. Я уже все собрал, все подсчитал. Ну, теперь... Так вот, я и приехал спросить, что делать. Я говорю, а что ты предлагаешь? Я предлагаю, пока удачная цена, все продать. А дальше что? Ну, знаешь, есть хороший К-700, есть вот... В общем, короче говоря, есть куда деньги девать, понимаете, в оборот пустить. Я говорю, ну, а как же с десятиной-то? Ну, из десятины, ты знаешь что, сейчас пустим в оборот, а в следующий год вам помолись Богу, чтобы такой же урожай был. Уж тогда-то точно получится все. Концы концами сведем. А вообще Бог позаботился, слава Ему. Ох, братья и сестры, как тяжело, когда нет богобоязненности, а? Как тяжело. Нет, я не завидую людям, которые с больших гектаров много собирают, а потом не знают, что растерялись и не знают, что делать. Когда мало имеют, тоже теряются. Когда много имеют, теряются не меньше. Я хочу, братья и сестры, вернуться к этой ситуации, которую мы прочитали. Женщина, она получила вторично, нет, не 100 крат, даже я не знаю, во сколько крат больше она получила. Сосчитать невозможно, такой арифметики нет. Она ничего не имела, но получила все, что ей необходимо, и пошла даже говорить, что мне теперь делать. Не знала, что растерялась совсем. Вот таков наш Господь. Я так вот представляю себе. Некоторые бочки освободились или фляги, ну, сосуды большие. Масло-то продали. И сыновья соседям стали раздавать ту посуду, которую собрали. Ну, хозяин этой посудины скажет, ну что, пригодилось? Пригодилось, пригодилось. А что там было? И он начнет рассказывать, как масло лилось. Скажите, поверит им? Они скажут, а ты докажи, что ты правду нам говоришь, что за глупости. Такого еще в природе никогда не было. И не поверит. Скажите, А переубедить юношей они могут? Никогда. Единственное, чем они могут, не могут доказать, свидетелей нету. Ну, а Елисей попросил закрыть двери, чтобы без свидетелей было. Двери-то были закрыты. Никто больше не видал. Я хочу сказать вам, если бы меня спросили бы, а вот вы в детстве выросли, мама скиталась, папа скитался, а вы выросли здоровыми и целыми. А как это получилось? Арифметически не получается. Вот на семью должно выходить вот на каждого ребенка вот такая-то сумма, а у вас ее нету, нигде не числится. Как вы прожили? Я скажу, я не знаю, как я прожил. Но слава Богу, прожили, ничего не болит, никаких последствий нету. Все у нас хорошо. И никто не переубедит меня, что ну, это особое благословение Господне, вот и все. А кто привык все по арифметическим раскладкам судить, никогда ничего не поймет. Я скажу вам, я много чудес в жизни видал. Много чудес я бы мог сейчас рассказывать и рассказывать, но я не буду рассказывать. Знаете почему? Я рассказываю только о тех чудесах, если есть свидетели. А если нет свидетелей, скажете, ты говоришь неправду, ты выдумщик. А я этого боюсь, когда скажут. Поэтому поскромнее лучше, поскромнее. Но скажите, при чем здесь скромность, если дети были обречены на продажу тем, кто давал в долг, а теперь полностью освобождены. Они, я представляю себе, свободно об этом весело говорят, и никто их в обратном не переубедит. Я хочу вот что сказать, милые мои. Благословенная семья это когда муж богобоязненный. Вот это благословенная семья. Там могут быть проблемы. Может, какая-то нехватка чего-то быть. Ну, конечно, нужда заставила его взять в долг. Вот, и быть должником. Видно, нужда заставила. Но все равно, благодаря тому, что он боялся Господа, это открыто все знали. Жена его счастливая, ей достался человек, который боялся Господа. Уже на стороне его Господь, он боялся Господа и старался угождать ему. А Господь наш в должниках никогда ни перед кем не ходил. Вот сказано. Скажите, Господь одинаково всех любит? Это немножко такой вопрос. Ну, да. Позвольте сказать, что то, что Он любит весь мир, так, конечно, но не одинаково. Око его обозревает всю землю для того, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. Значит, он обозревает всю землю, но не для того, чтобы всех поддерживать, а поддерживает тех, чье сердце вполне предано Богу. Отношения не одинаковые. Мне очень нравится 90-й псалом. Обратите внимание. «Ибо ты сказал, Господь упование мое. Это 9 стих 90 псалма. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим прибежищем. Как ты сказал? Ты сказал, Господь, упование мое. В трудный час сказать, Господь, упование мое, это серьезно. И дальше. Ты не только сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим прибежищем. Как хорошо. И дальше. Обратите внимание, дальше, как из рога изобилия. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, да не приткнешься ногою своей. Ну, и так далее. А камень? Это кому? Тому, кто сказал. Господь, упование мое. Это не всем, не всем. Только тем, кто сказал так. Кто Всевышнего избрал своим прибежищем, для тех это обетование распространяется. Я пробовал избрать самое хорошее, ну, благо, самые хорошие обещания из 90-го псалма. Ну, мне было тяжело. Я собрал в детском лагере всех детишек, и им предложил из 20 обетований выбрать себе самое хорошее. И знаете, дети, какое выбрали? Самое хорошее. Ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих. То есть даст распоряжение всем ангелам охранять тебя, это значит, я буду под божественной охраной. Знаете, богатые люди нанимают себе охрану. Куда ни идут, охрана всегда с ними, вооруженная охрана. Это богатые, сильные люди, сильные мира сего. Всегда вооруженная охрана. Прежде зайти в какое-то учреждение этому человеку, вначале охрана приезжает проверить, все ли там в порядке. Ну, а только тогда шеф приходит. Так вот, а тебе повеление сам Бог дает святым ангелам охранять тебя. И где бы ты ни был, и ангелы ополчаются вокруг боящихся Господа. Скажите, за что такая честь? За что такая честь? Чтобы ангелы ополчались вокруг тебя по поручению самого Господа, чтобы с тобой ничего не случилось. С кем-то случается, там теракты, там несчастья, там ужасы, там сгорают, там землетрясения, там то-то, то-то, то-то. А ты все проходишь, проходишь, и тебя, да не приткнешься о камень ногой своей, это заповедь. Это обещание Божие за то, что ты однажды сказал, Господь, упование мое. Господь слышал твои слова, ему было по сердцу эти слова. И не только ты сказал, Всевышнего избрал ты своим прибежищем. И Богу это было приятно, приятны твои слова, приятен был твой выбор. Или возьмите 16 стих этого же псалма 90-го. «За то, что он возлюбил меня». Слышите? За что? За то, что полюбил Господа. Ой, как это серьезно. Если ты полюбил Господа, за это Господь, что Он делает? За то, что Он полюбил меня, избавлю Его, воззовет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби. Ах, Господь не избавит тебя от скорбей. Нет. Но Он с тобою войдет в твою скорбь. С Ним я в скорби. За что? За то, что Он полюбил меня. А не полюбил? Будь в скорби без Бога. А это ужасно. Пропадешь, Ведь три юноши, когда бросали их в печку, Бог мог поставить ангела своего у устья печи и не разрешить это сделать. Но Иисус Христос трех юношей ждал в печи. Царь говорит, не троих ли бросали, а я вижу четвертого. Выйдите все. И трое вышли. Иисус Христос был с ними. Вот так. С Ним я в скорби. За что? За то, что полюбили Господа. Милые мои, я опять возвращаюсь к этому человеку, который из сынов пророческих. Его уже нету. Осталась только лишь память. Память самая светлая, самая добрая. Только слезы вызывают. Ну вот то, что приходят взаимодавцы и требуют свое, вызывает слезы, конечно. А Господь помнит обет, помнит жизнь вашего отца или твоего мужа, помню, и становится на твою сторону. А это значит, будет успех, будет благословение на удивление всех народов, всех. Скажу вам, это случилось совсем не потому, что Елисей добрый. Нет, нет. А потому что этот муж, ушедший в вечность, боялся Господа, а Господь наш должником никогда ни пред кем не ходил. И не был должником, и перед тобой не останется в должниках, если ты угодишь Господу. Чем угодишь? Не перед людьми красоваться, а упованием на Бога. Когда этот человек, который уже ушел в вечность, оставил жену свою вдовою, он служил прежде всего не для семьи, а для Господа служил. Она, когда свидетельствовала за мужа своего, он не говорил, вдова не говорила, что он был любящий муж, а он был ласковый отец, а он был хороший кормилец, а он у него такой золотой характер. Ну, может быть так, может быть немножко не так, может быть такой застенчивый характер, а может быть какой-то замкнутость была, не знаю, но он боялся Господа, вот это самое главное, самое главное. Я хотел бы, чтобы я просто заверить каждого, благословение в семье – это тогда, когда член семейства боится Господа. Ради этого, если Господа боишься и благоговеешь пред Ним, и стараешься по Его воле жить и все сделать, творить волю Его, Он безучастным к твоей семье не останется. Я имею в виду здесь и со стороны мужа, равно и со стороны жены. Мы имеем примеры, когда благословение благодаря отца в доме, имеем благословение, когда благословенна мать в доме, благословение семьи, когда благословен сын или дочь в доме, и вся семья из-за этого благословенна. Позвольте мне пример привести,
чтобы не быть голословным, Елкана и Анна, муж и жена, очередной раз, когда уже Самуилу было 16 или 17 лет, я не знаю, но около этого приблизительно так это было, да. Они пришли в храм поклониться Богу, но ясно встретились с Ильем, со священником. Что священник сказал Елкане? Да даст Господь тебе детей за счет того, вместо того, что вы отдали вашего сына Самуила на служение Господу. И после этого у бесплодной Анны было 5 детей, сыновья и дочери, на общее ликование, всем на удивление. А за что? Сынок хороший. Сынок угодил Господу. Вот за это да даст Господь тебе еще детей. Бог дал 5. Самуил хороший. А почему Самуил хороший? Братья и сестры, почему? Мама хорошая. Вот цепная реакция, понимаете? Самуил хороший, потому что мама хорошая. А мама хорошая, потому что Самуил хороший. Вот так вот любовь объемлет все. Так что да благословит Господь наши отношения в семье. Наше поведение. Объясните вашим деткам, насколько их хождение пред Богом отражает, может отражаться благословением или упадком семьи, вот даже вот во свете вот этого случая, как Господь благословил семью Самуила. Самуила уже нет, уже 2 лет он уже при храме, а благословение из-за него почивает в его отцовском доме. Я буду заканчивать. Почему я говорил утром, что могут и молодые, желающие вступить в брак, присутствовать, если бы поместилось, если бы зал был больше? Я просто хотел сказать, что основание, твердый фундамент прочной семьи благословенной не просто хорошая специальность жениха или там какие-то материальные условия одной из сторон и так далее. Благословение зависит, как мы боимся Господа, благоговеем пред ними, угождаем Ему, служим Ему и ходим в свете Его лица. Аминь. Помолимся Господу. Господь возлюбленный, я благодарю Тебя, что мы имеем к Тебе свободный доступ. И каждый, кто желает служить Тебе, Ты не возбраняешь и поощряешь сие. Только не каждый хочет это делать. Милостивый, положи на сердце каждому из нас другой большей заботы и не знать, как угождать Тебе во всем. Мы не знаем, как наша жизнь повернется с сегодняшнего дня. Не знаем, совершенно мало знаем,
о завтрашних днях ничего не знаем. Но твердо знаем, что милость Твоя будет сопровождать каждого богобоязненного христианина. Помоги это помнить нам, как родителям, и передать и детям нашим, чтоб и они это понимали. Положи на сердце всем нам любить Тебя больше всего на свете. Тебе слава за все. Аминь.